Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На светлом радио «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях академик Юрий Сергеевич Пивоваров.
Наше досье.
Юрий Пивоваров родился в Москве в 50-м, окончил МГИМО, а также аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР, кандидат исторических и доктор политических наук, академик РАН, преподает в МГУ на факультете политологии. Юрий Пивоваров – автор более 300 научных трудов. Из-под его пера вышло 8 монографий, часть из них посвящена истории Германии и России. В молодости имел отношение к диссидентским кругам. За распространение самиздата задерживался органами госбезопасности. Про себя говорит, что абсолютно толерантный человек, но нетерпим к людям, которые проповедуют расизм, гитлеризм и сталинизм.
Юрий Сергеевич, вот... Да. Институт научной информации по общественным наукам, который мы сейчас услышали, это что такое вообще? Что за институт?
Ну, это институт самый большой в Российской академии наук и в России, занимающийся гуманитарными и социальными науками. Около метро Профсоюза находится. Он на базе библиотеки, которая была создана в 1918 году. Это лучшая в Европе библиотека по социально-гуманитарным наукам. Институт создан в 1969 году. Его задача – анализировать новейшие тенденции в развитии социальных и гуманитарных наук в мире, на Западе, на Востоке, в России и так далее. То есть это такой вот научно-исследовательский, научно-информационный центр, скажем, в 90-м году в этой области лучший в мире. Сейчас уже денег дают меньше, поэтому он, конечно, не очень развивается.
То есть он изучает науку?
Он изучает и науку, и изучает различные явления в реальной жизни. Но главная его задача – следить за тем, куда идут социальные и гуманитарные науки. История, философия, право, политология, экономика. Куда они идут? Что с ним происходит?
Ну и куда они идут? Какие тенденции?
Ну, понимаете, тенденций столько. И вот наша вообще-то задача заключалась в том, в советские времена, чтобы просвещать советскую науку, советскую интеллигенцию, поскольку мы были все-таки оторваны от Запада прежде всего. А сегодня задача уже несколько иная, и она во многом тоже связана с просвещением и с образованием, помогать людям, получающим образование, знать, какие книжки читать, какие не читать, на каких авторов обращать внимание. Мы очень многим занимаемся.
Что значит не читать книжки? Нет, запрещенный список какой-то
да,
есть?
Нет, ну не в этом дело. Но есть псевдонаука, есть ненаука. То есть мы должны исследовать основные направления. Вот когда-то академик Примаков, очень известный государственный общественный деятель, сформулировал задачу для нашего института, как то, что мы должны впереди всей науки идти, указывать новые пути, новые направления, новые темы, новые исследовательские методики и так далее. То есть это институт, который находится на стыке информации, библиотеки, чистой науки и так далее.
А вот вы сказали сейчас пару слов о роли Запада и тенденции последнего времени – противопоставлять Россию и Запад. Вот насколько это оправдано? Существует ли вообще такая проблема, или она надуманная?
Нет, ну, конечно, она существует, эта проблема взаимоотношения России и Европы сначала, теперь России и Запада. И это центральная, может быть, тема, по которой там русская мысль в свое время раскололась на западников и славянофилов, хотя эта тема была еще и раньше. Это все связано с тем, что мы, естественно, как... Ведь мы относимся... Что нас сближает с Западом и с Европой? И мы, они христиане. Да, пусть разные, значит, у нас конфессии, но и мы, они, уже китайцы не христиане, да, или там другие. Поэтому мы, с одной стороны, в одной лиге, так сказать, с Западом и с Европой. С другой стороны, социальная история, правовая история, природно-климатические условия, они совершенно различные. И они, так сказать, пустили нас по одной дорожке, Запад по другой дорожке. Конечно, есть противоречия, конечно, есть взаимонепонимание. Но мне кажется, что для верующих людей главное, что это наши братья во Христе, и что, несмотря на все противоречия, противостояния, недопонимания, а сегодня мы об этом знаем, тоже происходит в мире, вот, тем не менее, это наши братья во Христе, это близкие нам люди. И, конечно, русская культура, она... часть европейской культуры, очень своеобразная, но это часть европейской культуры. Вот русская государственность, например, или русский там политический строй, правовой уклад, он не вполне европейский, он носит серьезные черты инаковости. А вот что касается русской культуры, ну вот великая литература 19 века, поэзии 20-го, живописи, музыки, конечно, мы одно из великих подразделений европейской культуры.
А почему не встречается противопоставление России и Восток?
Почему встречается? Но менее актуально. Дело в том, что осознанно, интеллектуально русские стали говорить о взаимоотношениях с Европой, ну, скажем, в 20-е, в 30-е, в 40-е годы 19-го столетия. А до этого 100 лет мы учились у европейцев, мы были их верными учениками, последователями и так далее. И, разумеется, постоянно облучаясь европейским просвещением, культурой, знаниями, языками и так далее, разумеется, мы задумались о том, в каком соотношении мы с ними находимся. А ведь в те времена, в 19 веке, и Китай, и арабский Восток, они, так сказать, были в таком, ну, условно говоря, в спящем состоянии, и влияние на нашу культуру и интеллектуальную жизнь не оказывали.
Россия, она огромная, и она очень разная. И люди, и уклад в Казани – это не то же самое, что уклад в Москве, и не то же самое, что в Тыве.
Да.
В чем наша идентичность заключается? У нас она вообще есть национальная идентичность?
Ну, я вам должен сказать, что Россия, с одной стороны, страна громадная. Но только мы должны помнить, что сейчас нас живет всего 140 миллионов на этой громадной территории. То есть на этих огромных пространствах нас очень мало. Это вообще проблема... У русской истории есть проблема. Большие территории, мало людей. Всегда так было. В Европе, наоборот, малые территории, много людей. И во многом от этого различные социальные пути. Дальше. Эта огромная территория, к сожалению, не вся пригодна для жизни. Как минимум половина этой территории, где вечная мерзлота, и жить невозможно. То есть, на самом деле, не такие уж мы громадные. Да, конечно, мы большие, но реально возможная для жизни территория не такая большая. Тем более, что сейчас происходит? Города, как пылесосы, засасывают большие города людей, и происходит обезлюдивание вот этой провинциальной, уездной, районной Руси. Да? То есть, это тоже надо иметь в виду как некую вот основу. И вообще, когда мы говорим о России, мы должны помнить, что это первая попытка в истории человечества построить культуру и цивилизацию в северных широтах. У нас самая холодная страна, потому что и Канада, и Швеция там с Норвегией, они вроде бы и где-то севернее даже нас, но там так устроен мир, что там теплее. Так вот, что я вам хочу сказать, что, конечно, Россия очень сложная страна, и уже со времен Иоанна Грозного, середины 16-го столетия, она перестала быть только русской, только православной. Она стала уже, так сказать, и исламской, и она стала уже, так сказать, азиатской во многом, а до этого Золотой Ордой мы вместе были. Вот, то есть вот это влияние Востока очень сильное. Какая может быть сейчас единственная национальная идентичность? Я думаю, гражданская. К сожалению, не православная, потому что, ну, с одной стороны, я очень скептически отношусь к подъему религиозности у нас. Он имеет место быть, но... Это особый разговор. Но мы должны знать, что есть значительная часть атеистов и есть значительная часть, ну, людей, так сказать, исповедующих ислам, прежде всего. Есть и другие, конечно. Вот, но, тем не менее, эти основы. И в этом смысле, скажем, православной не может быть идентичность. Идентичность идеологическая, типа советская, какая-нибудь новая идеология. А делают сейчас попытки, особенно попытки из такого консервативного лагеря, вот изборский клуб и так далее. Я думаю, ничего не получится. Опять же, мы можем поговорить, а можем не говорить, вот, думаю, ничего не получится. Две идентичности могут связать нас. Гражданская идентичность. Мы гражданская нация, конституция. Да, вот то, что записано в конституции, да, что вот мы такое-то государство, что мы такое-то общество и так далее. То есть вот мы как бы верны основам конституции, то, что мы граждане России, да, вот мы граждане России, вот это вот с ее великой сложной культурой и прочее, прочее. И второе, что для меня близко, это, конечно, русская культура, которая доступна и татарину, и башкиру, и еврею, и немцу, и русскому, я имею в виду живущим здесь, и тувинцу, и так далее. Потому что Достоевский писал для всех, Толстой писал для всех, Пушкин писал для всех, Гоголь писал для всех. И это русская литература, прежде всего, и русская культура сыграли громаднейшую роль в становлении России как вот народа. И участвовали разные ведь люди. Посмотрите, Пастернак, Мандельштам, сам крупнейший поэт 20-го столетия, русский поэт и евреи, но это крупнейший русский поэт 20-го. То есть я хочу сказать, что вот гражданская идентичность и культурная идентичность, идеологическая, насильственная невозможно. И религиозная тоже. Сейчас, сегодня. Я не знаю, что будет потом.
Юрий Сергеевич, но тут мы с вами логически подошли к проблеме образования. Насколько радужные перспективы? У нас сейчас происходят попытки внедрить болонскую систему, в которой, насколько я понимаю, Европа даже уже разочаровалась. Нас вообще, нас что-нибудь ждет хорошее в этой сфере?
Ну, начнем с того, что существует миф, что советское образование было лучшим в мире. Я не знаю, как в вашем поколении, но для моего поколения этот миф был характерен. Я продукт советского образования, конечно, и должен вам сказать, оно в чем-то было хорошим, в чем-то плохим. Там, скажем, языки мы хуже знали. Хотя я как раз учился в МГИМО, там учили языки. Мы хуже знали языки, чем, скажем, европейцы учили языки. Там совершенно не было никаких основ религиозной культуры. Ну и многого другого. Значит, я, прежде всего, о гуманитарном образовании говорю. Я не математик, не физик. Значит, что сейчас? Ну, во-первых, в 90-е годы плохо финансировалось все. Многие лучшие преподаватели вынуждены покинуть, уйти. Уровень, конечно, упал. Дальше. Болонская система. Я противник болонской системы вообще, в принципе. Я сторонник Гумбольдтовского университета. Это, значит, вот модель университета, пришедшая к нам из Германии и ставшая для нас родной и так далее. Кстати, немцы очень творчески подошли к болонской системе. Они сумели сохранить лучшие черты своего традиционного университета Гумбольдтовского. Но и будучи членом европейского сообщества, они были вынуждены принять какие-то элементы болонского. Дело в том, что негатив болонской системы образования заключается в том, что преподаватели теперь должны, я не знаю, половину времени заниматься писаниной, бумагой и так далее, и так далее. И, собственно говоря, просто сил не остается на дальше. Действительно, слишком много таких новаций, от которых сразу ясно идет отрицательное, и непонятно, придет ли положительное. Может быть, когда-нибудь придет. Еще, конечно, знаете, это известно, заставь дурака Богу молиться, лололо, прошибет. Вот в известном смысле мы, вот в отличие от немцев, не сумели, так сказать, творчески адаптировать к русским условиям болонскую систему. Но это, как говорил не мой герой Ульянов, Ленин, это реальность, данная нам в ощущении. К сожалению, мы живем с ней, так принято. Например, Садович, ректор МГУ, где я заведую кафедрой, пытается до последнего бороться, чтобы смягчить негативные последствия, сохранить лучшие традиционные, но придется, извините за выражение, выживать в этих условиях.
А зачем она нам? Мы же не в ЕС.
Мы не в ЕС, но для того, чтобы наши дипломы были сопоставимыми, понимаете, чтобы, так сказать, вы, закончив, там, не знаю, там, условно говоря, физфак МГУ, приехали там в Швейцарию и стали бы работать, и там врачом, у вас должен быть сопоставимый диплом, да, бакалавр, магистр, там, и так далее, и так далее. Я еще раз скажу, что я думаю, что новации в области образования или сегодня науки, когда разгромлена Российская академия наук и не создана никакой новой формы организации науки, это, ну, наверное, это будет очень сильно сказано, но это преступление против русской культуры, против русской идентичности, ну, российской и так далее. Это безобразие, то, что делается у нас, прежде всего, с наукой. С образованием все-таки чуть проще, на самом деле. Науку уничтожена. Как в России в 1724 году Петром Великим перед его смертью была создана Российская академия наук. В прошлом году, не дожив 11 лет до своего 300-летия, она была уничтожена. Российская академия наук больше не существует, нету. Нету. Есть организация, которая должна ей командовать, но эта организация не знает, как ей командовать оставшимися институтами. Это другая, конечно, тема, не тема, наверное, нашей сегодня беседы, но раз вы спросили, я отвечаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программы «Светлый вечер» на Светлом радио, и у нас в гостях академик Юрий Сергеевич Пивоваров. Следующий мой вопрос был такой. Откуда взяться культурной идентичности, если так все обстоит дело системы образования?
Ну, я еще раз говорю, что, во-первых, нельзя сказать, что произошло там все, конец всему. Есть серьезные проблемы в средней школе, есть серьезные проблемы в высшей школе, в профессиональном образовании, все это так. Но что значит, откуда взяться? Книжки надо читать. Видите, надо книжки читать. И их можно читать, там, не знаю, в электронной версии, в бумажной версии. Надо читать книжки. Человек есть то, что он прочтет. И то, что он прочтет в детстве, в юности. Я говорю совершенно избитую истину, это абсолютно так. Я впервые в 13 лет прочел «Войну и мир», и это сделало меня тем, кем я сейчас являюсь, в том смысле, что я почувствовал себя русским, я почувствовал себя принадлежность к величайшей культуре, к величайшему языку, к величайшему миру. Другие тоже хороши мира, но и мой не хуже. Вообще, если у России что есть, то не нефть и газ, и не огромные территории. Это все было, можно потерять. Я имею в виду, нефть и газ может закончиться. Россия – это русский язык. Русская литература, русское искусство, русская культура. Вот что есть, вот что делает нас мировой нацией. Вот что делает нас не чем-то, так сказать, десятиразрядным, а абсолютно перворазрядным. Вот это основа и фундамент для нашего будущего и настоящего.
Юрий Сергеевич, а список книг, вот минимум миниморум, с которого надо начать, должен начать каждый человек?
Да, ну, я думаю, что так импровизировать невозможно, но ясно, что надо читать Пушкина и Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого и Достоевского, Чехова, Блока, Ахматова, Пастернака, Мандельштама, Булгакова, Платона. Я могу говорить долго, надо читать Ключевского, например, который не только просто первый русский историк, но и замечательный просто автор. Надо читать Лескова, например, без него русскую субстанцию мы не поймем. Надо читать Протопопа Аввакума, с которого начинается русская литература, там, не знаю, Тредяковского, Державина. Надо вообще все читать, что... Надо читать Солженицына, безусловно, о чем речь.
Грибоедова.
Ну, разумеется, понимаете, ведь люди типа Грибоедова, ну, их мало таких типа, это же уже не литература, это язык, на котором мы говорим, это воздух, которым мы дышим абсолютно, и у нормального русского человека отношение к Пушкину просто семейное, да, мы говорим Александр Сергеевич, там, люди спорят, в кого он влюблялся, там, как повела его жена после смерти, то есть, как вот, вот в семье двоюродного брата, там, да, вот, это очень близко, да.
Мне мой друг, который играет в известном проекте «Что, где, когда», рассказывал, что у них есть правило, если не знаешь, что отвечать на вопрос, отвечай Пушкин, и со значительной долей вероятности ответ будет правильным, потому что Пушкин является ответом на множество вопросов, связанных с культурой.
Я вам должен сказать, что Толстой и Достоевский не меньше, русская поэзия 20-го столетия не меньше, и прочее, прочее. Русский театр, например, да, Островский, не меньше. У нас много чего есть, на самом деле. Еще есть русская наука, и гуманитарная, и негуманитарная, и так далее. Мы должны помнить, например, что мы родина Менделеева, Попова, да, там, и многих других людей. Так что ничего, у нас есть что-то.
А в настоящем что у нас есть хорошего?
Ну, как всегда. У нас в настоящем есть та же русская культура. Мы сегодня еще не знаем, кто там войдет в разряд гениев или первых талантов, но мы имеем явно и талантливых и литераторов, и художников, и кого угодно. У нас есть, несмотря на все гонения, талантливая наука. У нас есть, несмотря на все глупости, талантливое образование. То есть ничего особенного не изменилось в России. Каждому молодому поколению кажется, что вот мы изменим все, все изменится и так далее. Да, очень много меняется, но очень много остается. Знаете, вот у Бориса Пастернака, моего любимого поэта, есть стихотворение, где он пишет: «Я молча узнавал...» там, в общем, он говорит, сейчас у меня вылетело, что он узнавал России неповторимые черты. То есть вот «Я молча узнавал России неповторимые черты». То есть... Прошли какие-то десятилетия, революция прошла, все равно он увидел вот неповторимые черты России, они все равно сохранились. То есть Россия, как любая страна, меняется, но остается верной самой себе. Мы же говорим, это типично по-французски, это типично по-польски или по-немецки. То же самое можно сказать и о России. У нас есть некие такие вечные, присущие нам черты.
Юрий Сергеевич, а нас за рубежом изучают, Россию, и какие вот тенденции в последнее время?
Сейчас гораздо меньше. Стали давать денег, это я профессионально могу ответить, россиевеческие центры и в Америке, и в Европе резко сокращаются. Почему? После распада Советского Союза мы перестали быть сверхдержавой. Мы перестали быть очень опасной для них державой, так сказать, которая конкурирует с ними и так далее. А западные люди свои деньги распределяют очень и очень рационально. И когда они увидели, что лучше тогда в Китае, в изучении Китая, потому что Китай поднимается, а Россия с их точки зрения опускается. И в этом смысле профессионально стали заниматься гораздо меньше. Что касается интереса вообще к русской культуре, он всегда был очень неравноценный. Например, если вы приедете в Европу, ну, скажем, в Германию, там у всех на устах, скажем, там Кандинский художник. А вот если вы пройдете по улицам Москвы, то скорее это будет не Кандинский, но, условно, Репин, Левитан там, и так далее. То есть они находят в нашей культуре то, что близко им, что как бы вот совпадает с ними. То же, что они не понимают, это вне их, так сказать. Есть штампы, конечно. Штампы – это вот изучение, скажем, русская душа там, по романам Достоевского, например. Или Чехов – популярнейший человек. Вот, так сказать, русский человек через Чехова, меньше уже через Толстого. Пушкин, как известно, вообще на Западе он известен, но скорее специалистом он не стал, так сказать, общечитаемым, как, например, Достоевский, Толстой и Чехов, писателем. И это связано с тем, что Пушкин, на самом деле, будучи квинтэссенцией русского, и вот вы же сами сказали, там, говорит Пушкин, он был абсолютно европеец. У него было прозвище в лицее «Француз». Пушкин думал по-французски, писал по-французски, молился по-французски, вызывал на дуэль по-французски, объяснял свою любовь по-французски, при том, что это был создатель русского литературного языка. Вот. И европейцам он менее интересен. У них как бы были свои Пушкины, а у нас своего Пушкина не было. То есть вот он и есть наш Пушкин. Основа всего, конечно. И не только литература Пушкина.
Вот вы уже в нашей программе упомянули климатические особенности России. И, насколько я помню, американский ученый Пайпс ряд трудов посвятил тому, что вообще все русские особенности, в частности исторические, объясняет климатически. То есть и даже особенность характера, что вот, ну, вот русскую лень, русский авось, да, там все это объясняется тем, что там короткая посевная, длинная зима, все не сбалансировано, значит, соответственно, русский человек в принципе не может планировать, и, в общем, он такой, какой будет, и ничего.
Ну, мне очень приятно, что вы знаете имя Ричарда Пайпса, которого у нас в России большинство ненавидит, не знаю за что. Кстати, на Западе тоже к нему отношение. Это очень старый сейчас человек, который написал несколько замечательных книг по разным аспектам русской истории. Для него как раз не очень характерен акцент на природно-климатические. Для него... Нет, у него нет, у него есть об этом, как у многих других, но я вам должен сказать, что анализ и вот такой упор на природно-климатические условия, он характерен вообще для всех историков всегда и всюду. Это естественно, что климат, природа, географические условия во многом определяют историю страны. Ну, например, русский философ Бердяев говорил, там, скажем, что русскую историю съела русская география. То есть вот то, о чем вы говорили, огромные пространства. А один из основателей русской религиозной философии Петр Чаадаев говорил, что если бы мы не раскинулись от Варшавы, тогда Варшава при нем была частью Российской империи, до Курил нас бы никто не заметил, имея в виду, что все наше величие в территории. Да. Вот есть разные подходы. Ключевский, величайший историк, об этом писал. Об этом, кстати, о природно-климатических условиях, которые определяли во многом русскую историю, была написана относительно недавно, в конце 20-го, начале 21 века, гениальная книга, которую рекомендую всем нашим слушателям. Академик Леонид Васильевич Милов, к сожалению, умерший несколько лет назад, написал книгу о великорусском пахаре. Это история русского крестьянства. Ну, а крестьянство — это больше 90% населения русской истории до 20 века, да, то есть это фактически история наших предков, где он просто показал, что это миф, что мы богатая страна. А, мы самая богатая страна, у нас вся таблица Менделеева лежит. Он показал, что в ходе российской истории именно из-за суровейших природно-климатических условий и сформировался такой тип общества, такой тип государства. Причем он не был критиком этого, он был, так сказать, сам частью всего этого, но просто он рассказывал, как это получилось. Это потрясающая книга, это такая энциклопедия русской истории, что наши предки ели, во что они одевались, почему была такая скудость и так далее. Да, действительно, это все правда. У нас короткий посевной период, у нас очень жесткая природа. Сейчас потепление идет, но, в принципе, природа очень жесткая. И что, хотя у нас очень много чернозема, но, тем не менее, этот жесткий климат и ветры, и наступление леса когда-то, а теперь обезлесивание, наоборот. Да, для нас это очень важно. Но ведь то же самое и для Запада. Ну, например, ведь вся, почти все население Канады живет на ее крайнем юге, вот там с границы США. А все эти огромные пространства Канады, которые вверх на север тянутся, они там только работают. Они туда прилетают, вахта, да, отработали и вернулись. Они живут здесь, они вынуждены так жить, понимаете? То есть, конечно, природно-климатические условия. А что вы думаете, климат Индии не способствовал фантастической бедности? Вот я был в Индии, смотрел, да, или в Африке. Конечно, огромное, а там разливы рек, или, например, отсутствие воды. Все это влияло, и на нашу историю тоже громадным образом влияло. Это надо принимать во внимание, да. Причем помнить, что мы живем в суровейших природно-климатических условиях, да.
Общинность, община – это какое-то свойство русского характера или это необходимое условие для выживания вот в этих условиях?
Ну, я вам так скажу, что вот та община, которую вы подспудно имеете в виду, это вообще новодел.
Я имею в виду вот ту общину, которую сейчас как-то пытаются возродить. Вот ту общину.
По поводу Столыпина сразу скажу, что Столыпин не собирался уничтожать общину. Столыпин сказал, кто хочет, пусть выходит. Кто не хочет, пусть остается. Большинство осталось. Вот. И никто никому ничего не сломал, на самом деле.
Ну, это была цитата, поэтому...
Да. Так вот, надо просто различать. Все народы начинают жизнь с общины, все. Это такие кровнородственные общины, когда кровные родственники объединяются. Потом эти общины распадаются. Мы сейчас не будем читать лекцию на эту тему, но они распадаются. А вот та община, с которой имел дело Столыпин, и о которой говорят западники, славянофилы, народники и так далее, она стала возникать, ну, в конце царствования Петра и точно появилась после восстания Пугачёва. И эта власть как бы создала. Власть создала общину как инструмент, где все будут равны. То есть, когда произошло Пугачевское восстание, политтехнологи Екатерины II заметили, что во главе восстания стояли умные, продвинутые, образованные, богатые крестьяне.
Неужели у Екатерины II были политтехнологи?
Ну, я, как вы в кавычках, так и я. Конечно, это термин политтехнолог, во-первых, я не люблю, во-вторых, это термин конца 20-го, начала 21 века. Ну, просто люди, которые думали, как устроить государство. То есть, община была специально созданный такой механизм для того, чтобы не повторялась Пугачевщина. И они понимали, что надо, чтобы все были равными, равны друг другу. И в этом смысле это была попытка уйти от всяких социальных противоречий, конфликтов и так далее. И надо сказать, что до начала 20 века все это работало. Никаких особых крестьянских восстаний, ничего особенного и так далее. Более того, когда крестьян освободили в 1861 году, им землю дали не каждому отдельному крестьянину или земле, а общине отдали землю. То есть это было коллективное владение. Выводить из этого какую-то особую русскую общинность или коллективность в сравнении, ну, скажем, с Западом, это полный миф, абсолютный миф. Это все не так. Мы достаточно индивидуалистичны, мы достаточно, так сказать, а уж в городской цивилизации современной мы не знаем, кто живет на личной клетке с вами десятилетиями. Даже не здороваемся уж в подъезде.
Я знаю, здороваюсь.
Ну, хорошо.
И даже мусор мы друг за другом выносим.
Ну, вы просто замечательны. Но вы понимаете, что я, конечно, несколько преувеличиваю, но тем не менее понятно, что люди, даже живущие в большом многоподъездном доме, мало друг друга знают, и мало друг о друге знают. Ну, то нет, не только так у нас. Поэтому этой общины уже нет. Но вообще вот этот институт общины, возникший в царствовании Екатерины, это очень важная вещь, потому что это был тот социальный механизм, к которому Россия приспособилась, и крупнейшая дореволюционная партия, победившая на первых свободных выборах учредительное собрание эсеры, были как раз представителями вот этой вот русской общины. И ее разрушение при Сталине было большой трагедией для русского народа, потому что Столыпин-то замечательный человек, но большая часть крестьянства не приняла его реформы, осталась в общине. И в 20-е годы, это фиксируют и историки, и экономисты, и писатели, в 20-е годы до коллективизации, которая началась в 29-м году, община модифицировалась, модернизировалась, приспосабливалась к современности и была очень жизнеспособным, и, я думаю, на будущее таким вот хорошим институтом для России. Но, к сожалению, это уничтожено. А вот некоторые черты общинной психологии горожане, поскольку горожане в первом-втором поколении, они обладают ею, но это совсем не вот этой вот как бы мифического русского коллективизма против западного индивидуализма. Это о другом.
Спасибо. В эфире программа «Светлый вечер» на Светлом радио, радио «Вера». В студии Лиза Горская. У нас в гостях академик Юрий Сергеевич Пивоваров. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
«Светлый вечер» на радио «Вера».